Всем привет! Это программа «Богатые тоже прячут». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и каждую неделю на моем канале мы встречаемся с Ильей Шумановым, чтобы выяснить, кто, что и где прячет. Илья, привет!
Привет, Таня! Привет, дорогие зрители!
Мы сегодня будем выяснять, прячет ли что-то Александр Галицкий. Дело в том, что смерть или самоубийство Алии Галицкой привлекло внимание, безусловно, к нему самому. Что известно об этом бизнесмене, об этом предпринимателе и насколько мы вообще понимаем, он российский предприниматель, не российский, прячет он что-то, не прячет. В общем, решили мы собрать такой профайл Александра Галицкого, обо всем вам рассказать. Но сначала напомню про лайки, подписки и не забывайте про телеграм-канал Ильи Шумана. Ну что, Илья, наверное, надо начать с, так сказать, обстоятельств, да, что произошло, почему мы заговорили про самого Александра Галицкого. Дело в том, что Алия Галицкого, Галицкая, бывшая жена Александра Галицкого, судя по всему, покончила с собой в изоляторе временного содержания в подмосковной Истре. Как она там оказалась? Ее задержали за то, что она якобы вымогала у бывшего мужа деньги, угрожая ему публикацией некоего компромата. А также там параллельно уже шел судебный процесс о разделе имущества. Все ли я правильно изложила?
Все правильно ты изложила. Еще речь шла о том, что у них есть дети от совместного брака. И, собственно, эти дети сейчас находятся с отцом, несмотря на решение суда американского, который непосредственно постановил, что дети должны быть вместе с матерью. Мне кажется, что вокруг детей тоже крутится эта история, и это тоже важный компонент. В остальном ты абсолютно права и про изолятор временного содержания, где, собственно, предположительно произошло самоубийство, и про раздел имущества, и про расторжение браков, попытка ее отсудить как какие-то деньги со стороны, ну, вот, от непосредственно своего бывшего мужа.
Что касается компромата, то в день, когда стало известно о смерти Алии Галицкой, пропагандистка Анастасия Кашеварова опубликовала видео. А видео это на самом деле в таком классически современно-российском стиле, когда, значит, человек перед камерой рассказывает про другого человека, что он где очень плохой, потому что поддерживает Украину. Сейчас это такой очень модный формат обвинить кого-то, сказать, что вот, значит, он против войны, против Украины, и вообще Путина с Гитлером сравнивает. Это вообще удивительная история. Я не знаю, откуда у Анастасии Кашеваровой это видео, но так или иначе она его опубликовала. И это, конечно, вызывает тоже дополнительные вопросы относительно того, а что мы вообще знаем про Александра Галицкого. То есть, с одной стороны, мы, конечно, можем предположить, что Алия Галицкая использовала вот этот аргумент, что этот человек против войны, он за Украину, как способ привлечь на свою сторону власти российские, а с другой стороны, не знаю, может быть, она правда рассказывает, что действительно он там при детях называет Владимира Зеленского, президента Украины, героем. Не знаю. Так или иначе, это тоже такой довольно любопытный поворот в этом сюжете. Можем ли мы вообще проверить, каковы связи Галицкого с Украиной или с Россией? Такое ощущение, что там как-то все очень сложно.
Да, мне кажется, что это типичный пример человека. Во-первых, олигархом, те, кто его называют, мне кажется, его не стоит, наверное, олигархом называть, потому что это немножко другая формация человека, такой техно-могул, техно-предприниматель, техно-бизнесмен. И с точки зрения того, на чьей стороне он, это, мне кажется, спорная история. Мне кажется, он сидит на двух стульях, и эти два стула, он, ну, как бы устойчиво достаточно они под ним находятся. Почему так? Потому что, с одной стороны, в лице его фонда «Алмаз Capital» он заявляет о поддержке Украины, выражает сочувствие бизнесу украинскому, вот, и говорит о прекращении работы с Россией. но фактически живет или, по крайней мере, часто приезжает в страну, покупает недвижимость и, собственно, недвижимость, которая арестована по иску его бывшей супруги, как бы оно непосредственно показывает, что есть у него имущество достаточно дорогостоящее, у него есть денежные счета в российских банках, ну и так далее и тому подобное. То есть сказать, что он полностью прекратил связь с Россией, наверное, невозможно только по этим формальным признакам. Но мне кажется, стоит копнуть чуть поглубже, чтобы мы разобрались вообще в его бизнесе, чем он занимается. Почему? Потому что российский бизнес у него долгое время занимался вопросами, связанными с информационной безопасностью и непосредственно с вопросами криптографической защиты и, собственно, IT-компании, которые он создал в 90-х, продолжали успешно функционировать вплоть до 2023 года под его руководством. Потом они уже были переданы другим людям.
Хорошо, давай тогда, наверное, по порядку посмотрим по таймлайну, да, как выглядел его бизнес в России, там, условно, когда он только-только начинал, потому что надо еще сказать, что он связан с Альфа-групп.
Да, в 2022 году он входил, до марта 2022 года, входил в совет директоров Альфа-банка. И это яркое, мне кажется, яркий штрих в его биографии. И после того, как санкции были введены в отношении Авина и Фридмана, про которых мы очень много рассказывали в нашей передаче, он решил выйти из совета директоров. Почему? Потому что токсично стала Альфа-групп, и он тоже мог бы залететь в санкционные списки. Для него, конечно, это было бы достаточно жестко. Почему? Потому что, по всей видимости, у него есть, помимо российского гражданства, еще и гражданство Нидерландов, ну, что осложнило ему достаточно жизнь, потому что вся его жизнь связана с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Вот. И 2022 год – это еще, наверное, точка такая расхождения, окончательного расхождения его бизнеса. Компания Elvis Plus, компания, которую он создавал еще в 90-х, она занималась как раз IT-обеспечением, ну, собственно, разработкой программного обеспечения, поставка своего софта для большого количества российских органов власти и государственных сервисов. И в этом смысле, ну, он был достаточно активным таким участником государственных проектов. Но самым ярким его проектом был, конечно же, совместный проект с Алишером Усмановым и с Ростехом, который именуется «Честный знак». Это система маркировки товаров в России, за которой каждый производитель товара должен отстегнуть копеечку. И часть всех денежек шла непосредственно Галицкому. Потому что человек, он непростой, связанный с представителями власти, и мне кажется, что вот про этот бизнес имеет смысл поговорить. Но, конечно же, надо отдать должное, человек, он яркий, и он один из тех, кто, собственно, придумывал, по крайней мере, по его словам, в 90-х протоколы, связанные с VPN, он придумывал технологии Wi-Fi, вот, и как бы занимался разработкой большого количества других, ну, как бы таких значимых сервисов и компонентов цифрового мира. Например, я видел, что он, ну, его фонду, по крайней мере, приписывал сотрудничество с PGP, и он как бы говорил, что он один из создателей как бы непосредственно этой системы, ну, по сути, криптографической защиты, шифрования по-другому, да. И у него этот бизнес был растянут не только внутри России и Европейского Союза в каком-то виде, но еще и в Соединенных Штатах Америки. Поэтому с 90-х он сотрудничал с большим количеством компаний, в том числе и государственных разработчиков в США и в России. Как это позволяло ему сохранять такой вот, ну, устойчивость, понимая то, что в 2014 году оккупация Крыма, как бы она полностью свернула сотрудничество между Россией и США, я до сих пор не понимаю. Но давай с этим разбираться, потому что его связи с представителями власти российской не очень очевидны. И мне кажется, стоит об этом поговорить.
Мне кажется, важным еще добавить пару штрихов к его биографии, потому что вообще Александр Галицкий, он родился в Украине, он родился в Житомирской области, но дальше вся его жизнь так или иначе уже связана с Москвой, и после распада СССР бизнес и вот эти вот достижения, изобретения, разработки, все это было связано с Россией, с новой Россией. Тем не менее, вот ты упомянул 2014 год, не то чтобы Галицкий поддержал аннексию Крыма. Не все сохранилось, так сказать, в оригинале на русском языке, но можно найти скриншоты и можно найти на английском интервью, где он говорил, что, ну, вообще-то Крым – это территория Украины. И это тоже удивительно. То есть у него есть связи с властью в России, при этом у него, прямо скажем, проукраинская позиция, последовательная с 2014 года. Ну вот мы с тобой сейчас находимся в 2026-м, и как будто бы его связи с верхушкой, с управляющей верхушкой в Российской Федерации вообще не ослабло.
И действительно, с российскими властями он связан был на протяжении длительного времени, и то, о чем ты говоришь относительно его заявлений публичных, мне кажется, они для двух разных аудиторий. Для российской аудитории такая вот молчаливая позиция, где он публично ничего не высказывает, продолжает зарабатывать деньги, выглядит как такой вполне себе респектабельный российский предприниматель, встречающийся с Владимиром Путиным в 2020 году. Это уже задолго после 2014 года и после аннексии Крыма. Если те люди, которые заявляли о том, что ну, сотрудничать с российской властью после 2014 года нельзя, наверное, они с Владимиром Путиным точно бы не стали встречаться. Галицкий это делал. Продолжение сотрудничества с российским честным знаком, разумеется, тоже форма сотрудничества с российским бизнесом и государственными корпорациями. Но помимо этого, конечно же, он известен еще и тем, что он связан с Михаилом Мишустиным. И Михаил Мишустин, как мы знаем, является премьер-министром Российской Федерации, который, будучи еще главой Федеральной налоговой службы, начал цифровизировать российскую экономику и российские системы цифровые. И по факту сделал ФНС одной из самых передовых правительственных структур, которая была максимально цифровизирована. Да? И это произошло в том числе благодаря Галицкому. Почему? Потому что он был, наверное, движителем этой всей системы и получал большое количество государственных контрактов от Федеральной налоговой службы. Не он лично, конечно, а его компании. С Мишустиным он знаком с 90-х. По крайней мере, разговор шел о том, что Мишустин и Галицкий вместе были в Международном компьютерном клубе. Это такая тусовка людей, которые в 90-х годах непосредственно работали с IT, что сейчас называется, да, тогда это с компьютерами, да, и якобы с 2004 года он там с ним непосредственно начал какое-то близкое общение. В 2010 году, когда Мишустин возглавил Федеральную налоговую службу, IT-компании Галицкого начали, собственно, получать контракты, и это очень важная деталь. И, конечно же, он вошел в общественный совет налоговой службы, куда Мишустин приглашал только значимых для него людей и тех людей, кого он персонально хорошо знал, и те, кто были ему достаточно лояльны. И важная черта, и важный штрих, наверное, всей этой истории, то, что бывший зять Мишустина Александр Удодов, который считается кошельком Мишустина, стал одним из акционеров венчурного фонда или пайщиком этого венчурного фонда «Алмаз Capital». И эта связь, конечно же, настолько близко связывает Мишустина с Галицким, что, наверное, указывает на то, что как бы игнорировать ее просто невозможно. Помимо этого, мы знаем, что Галицкий входил в совет, или в попечительский совет, да, по-моему, или в совет директоров фонда «Сколково». Это правительственный проект, который инициировал Дмитрий Медведев, будучи президентом. Большое и сильное участие в этом проекте было у Виктора Вексельберга. И, собственно, в этом совете находился непосредственно Галицкий, что говорит о том, что ну, его участие в правительственных проектах тоже было ну, достаточно сильным, потому что список членов попечительского совета, по-моему, устанавливал именно президент своим там то ли указом, то ли постановлением правительства. Это утверждалось структурой и, соответственно, список участников. То есть это все согласованные в Кремле люди были. Вот, поэтому связь достаточно жирная, но мы не можем обойти, конечно же, историю, связанную с его бизнесом, но я предлагаю сначала поговорить про его супругу.
А, да, собственно, почему все началось? Потому что именно личная жизнь Александра Галицкого привлекла сейчас к нему большое внимание. В личной жизни все крайне запутано, потому что он говорит, типа, мы с Ильей Галицкой вообще не были женаты. Это у нас не настоящий брак. То есть он официально не был зарегистрирован. При этом в США, как пишет Белл, был судебный процесс, и детей оставили с матерью по этому суду. То есть все непонятно. Есть жена, есть вторая жена, якобы, значит, Алия узнала, что у него вторая семья, и поэтому захотела развестись. Все очень запутано, и там реально какая-то Санта-Барбара.
Все верно. Ну, как минимум, мы, наверное, знаем сейчас о трех семьях Галицкого. Человек, он, видимо, такой и интересующийся женщинами, да, и ту непосредственно вот супругу, с которой он, которая, собственно, стала причиной, наверное, этого большого скандала вокруг него, чья смерть, собственно, в изоляторе в Истре всколыхнула, собственно, новостные ленты, да. Конечно же, она не просто жена. Понятно, что она достаточно часто путешествовала с Галицким. У них есть совместные дети, минимум о двух детях идет речь. Вот. И, по всей видимости, ну, как бы брак в Соединенных Штатах Америки, который произошел, по всей видимости, в Лас-Вегасе, потому что как бы об этом говорят источники, конечно же, он предполагал отсутствие другого брака в Российской Федерации. И выйти замуж в США Алия Галицкая, конечно, могла, но в этот момент, по всей видимости, Галицкий нарушил законодательство Соединенных Штатов Америки, предоставив ложную информацию о том, что у него нет второго брака в другой стране, именно в Российской Федерации. По-моему, это является уголовным преступлением. Надо посмотреть уголовные кодексы, законодательство уголовное США. Но вот такая практика, конечно же, недопустима. И когда мы говорим про Алию Галицкую, она могла говорить, на самом деле, о двух браках. О первом браке, который был у Галицкого ранее, и это Альбина Галицкая, это первая жена, первая супруга, по всей видимости, Галицкого, просто насколько я могу вот дотянуться в исторической какой-то парадигме. И, скорее всего, от этого брака тоже у Галицкого есть непосредственно ребенок. И есть еще одна женщина, про которую мы можем поговорить чуть позже, но важно, что Алия Галицкая достаточно тоже как бы постаралась и была, ну, заинтересована в продолжении этих отношений. Требования в 150 миллионов долларов тому яркий пример. После расставания с Галицким, по всей видимости, Алия Галицкая вышла замуж, и ее новым избранником стал Николай Болгов, который фигурировал и в автомобильной страховке у Алии Галицкой. Об этом, собственно, также говорил о их там совместном браке, говорил адвокат Галицкой. И там речь шла о том, что телефон ее фигурировал в продаже активе Болгова. Да? И тут такой вот любовный треугольник, который складывался, но это еще не все. После того, как они расстались, дети, как мы уже говорили, от брака с Алией были забраны и перевезены в другую страну. И, скорее всего, когда мы говорим про то, кому были перевезены эти дети, речь идет еще об одной женщине. И это Влада Боброва, которая также работала с Галицким в фонде «Алмаз Кэпитал», и, по всей видимости, с которой у Галицкого есть дети.
Это сложнее, чем Санта-Барбара, вот что я тебе скажу, Илья, если честно. Много детей, много женщин, какие-то бесконечные судебные процессы. И складывается ощущение, что у Александра Галицкого в целом есть какие-то, ну, как минимум, два параллельных мира. То есть вот есть этот мир российский, в котором есть контакты с властью, есть там одобрение ФСБ, очевидно, потому что криптографией без одобрения ФСБ нельзя, по-моему, заниматься, не знаю, но мне так кажется. А есть другая вселенная абсолютно, и в этой другой вселенной Александр Галицкий, значит, выступает против аннексии Крыма, поддерживает Украину, и вообще его вот этот вот фонд Almaz Capital с точки зрения политики вообще продвигает какие-то очень правильные идеи. Когда случаются массовые протесты в Беларуси, значит, Almaz Capital говорит, ну, мы тогда, значит, с режимом Лукашенко ничего общего иметь не хотим, уходим из Беларуси. При этом, значит, инвестируют в украинские проекты, поддерживают украинские стартапы, говорят, что какие ребята молодцы, несмотря на войну, они там придумывают, что-то стараются, делают. И это политически выглядит вообще, как будто бы это другой человек. Так все-таки, что мы понимаем про Александра Галицкого? Он работает вне России, и это такой западный бизнесмен с правильными политическими установками? Или это человек, который прекрасно себя чувствует в компании российского премьера и Владимира Путина?
Да, смотри, если говорить про него и про фонд, это все-таки разные вещи. Вот фонд ведет достаточно, его фонд Almaz Capital ведет достаточно понятную политику дистанцирования от России. И да, после 2014 года появилось сообщение на сайте фонда о том, что они прекратили инвестиции в компании, работающие с Россией. После репрессий в Минске в 2020 году фонд сообщил о том, что он не работает больше с Белоруссией. Речь шла о том, что они поддерживают Украинскую ассоциацию венчурного капитала и работают со стартапами, инвестировали в украинские бизнесы. Ну, то есть это такие публичные заявления достаточно хорошо ложатся, наверное, в канву. Одновременно с этим Галицкий говорит о том, что де-юре Крым остается украинским. И этим он заявляет, конечно же, некую такую поддержку. Вот. Вместе с этим, это заявление, которое он сделал, на сайте ИТАР-ТАСС доступен, сама эта цитата доступна только в английской версии сайта. На русском языке такой цитаты нету. То есть как бы одно он транслирует в одну сторону, другое он транслирует в другую сторону. Вот. И очевидно, что такая позиция вынуждает просто нас посмотреть глубже на его бизнес российский. И в этом смысле, когда мы говорим про непосредственно про работу с Россией, всплывают, конечно, его коммерческие компании, которые вот последнюю компанию якобы он оставил в 2023 году. Проект делал про это исследование, мы ссылаемся на данные непосредственно издания «Проект». Но есть еще некоторые бизнесы, например, компания «Спецпроект-2», про которую нигде особо не было слышно. Она занимается производством, поставкой средств как раз криптографической защиты информации. И за позапрошлый год, в 2024 году, за 2025 год еще данных нету, у компании была выручка почти 7 миллиардов рублей. Как ты говорила, у компании есть вот такой, который занимается криптографией, две лицензии на оказание услуг по шифрованию и криптографии. Ну, ФСБшной лицензии, понятно, просто так получить нельзя. И до 2022 года, как эта компания связана, собственно, с непосредственно с Галицким, ее владела Елена Комиссарова. Вот. И она также была руководителем ряда компаний, которые фигурировали в системе «Честный знак», который как раз Ростех, Усманов и Галицкий вместе делали. Вот. И она, собственно, одна из тех людей, которая непосредственно перелинковывает эту компанию «Спецпроект-2» с компаниями, где фигурировал уже Галицкий. Однако в мае 2022 года вместе с ней, учредителями этой компании, стали Влада Боброва и Алексей Спицын. Про Владу Боброву мы уже сейчас упоминали. Это помощница Галицкого по фонду Almaz Capital. До 2017 года она работала переводчицей международной компании, а после чего перешла на позицию бизнес-ассистента в международный венчурный фонд Галицкого Almaz Capital. И как раз ее называют гражданской женой Галицкого, который как раз он, по всей видимости, увез детей от совместного брака с Ильей Галицкой. Вот. И эта женщина новая, И она, по-моему, является такой яркой фигурой в жизни Галицкого. Почему? Потому что она создала личный фонд «Ковчег» в Российской Федерации, который, по сути, можно назвать российским трастом. Вот. И ну, это одна из форм, на самом деле, распоряжения имуществом, таким пожизненным распоряжением имущества для, как бы для так, очень богатых людей в Российской Федерации. Значит, и этот фонд зарегистрирован в особняке, как раз в элитном особняке в Подмосковье. Как раз этот дом был арестован и фигурировал в иске от Ильи Галицкой к, непосредственно к Галицкому, когда касалась речь о получении денежных средств в 150 миллионов долларов, тот иск гражданский, который она подала по разделу имущества к своему бывшему супругу. Но помимо этого, мы знаем, что согласно веб-сайту Сколково, утечка веб-сайта Сколково, Боброва управляла аккаунтом Галицкого на этом сайте. То есть они, по всей видимости, ну, как бы достаточно доверие есть у Галицкого к Бобровой, потому что помимо бизнес-ассистента, она вот еще фигурирует еще и в личной какой-то жизни. Есть другие пересечения, про которые, мне кажется, сейчас уже не имеет смысла говорить, но это, ну, собственно, то, что я пытаюсь сказать, это то, что есть компании, которые фигурируют в российском корпоративном реестре, в государственном реестре юридических лиц, которые имеют лицензию на криптографию Федеральной службы безопасности, и они связаны через людей, через доверенных лиц с Галицким. Конечно же, мы могли бы вот там предположить, что это номиналы, что это люди, которые работают вместе с Галицким, и он сам не фигурирует в этих организациях, опасаясь за свое как бы участие в таких проектах. Но мне кажется, что это требует дополнительного исследования со стороны журналистов, расследователей, которые, ну, очевидно, должны как бы проследить эту цепочку, потому что в августе 2024 года компания «Спецпроект-2», про которую мы сейчас говорили, она попала под санкции США за действия, направленные на поддержку военно-промышленного комплекса. И в этом смысле, ну, очевидно, что связь подсанкционной компании, которая работает на российской ВПК с Галицким, добавляет токсичность ему на Западе. Это самое страшное, что про Галицкого можно рассказать. Ну и последний штрих, наверное, к нему, это то, что он, в принципе, занимается зачисткой информации о себе. И мы знаем, что газета «Коммерсант», которой владеет бывший бизнес-партнер Галицкого по честному знаку Алишер Усманов, удалила публикацию о разбирательстве между Галицким и его бывшей женой. И это, мне кажется, очень яркий пример того, как пытается Галицкий работать со своим таком, с информационным полем, со своим брендом, своим имиджем, как бы корректируя его в нужные стороны для себя, для Запада один, для российских читателей, для российских пользователей он другой, вот, для российской аудитории, вот, для представителей власти зарубежной он вот подает себя как такой проукраинский, для российских властей как доверенное лицо, на которое можно положиться с точки зрения вот участия в проектах, которые для российской власти очень-очень-очень сильно нужны.
И только программа «Богатые» тоже прячет, соединяет вот эти два мира Александра Галицкого, показывает его, так сказать, в полном объеме, старается как-то найти все, что спрятано. Большое спасибо, хочу сказать Илье Шуманову за этот полный профайл Александра Галицкого, настолько, насколько мы смогли его подготовить с нашей командой. Илья, спасибо, крайне интересно. Сам Александр Галицкий пока был вызван то, что называется, на опрос, его опросил следователь, и, видимо, расследование того, что же произошло с Ильей Галицкой, продолжится, и фамилия Александра Галицкого, несмотря на то, что он пытается какую-то информацию зачистить, она, конечно же, будет оставаться в прессе. Ну, а вам, я надеюсь, стало чуть понятнее, что это за человек. Спасибо большое, что досмотрели этот ролик до конца. Лайки, подписки. Встретимся в комментариях. Илья, огромное спасибо и пока.